Каждый такой щелчок – это молния. Именно сейчас, по всей Земле, в эту секунду. На главной странице сайта blitzortung.org есть карта. На ней вспыхивают отметки. Это грозовые разряды в реальном времени. Они появляются где угодно – в столицах и затерянных деревнях, в лесах, горах, тундре и даже над океаном, где до ближайшей живой души тысячи километров. Один щелчок, один удар. Прямая трансляция стихии не останавливается ни на минуту. За этот удивительный сайт отвечает Иган Ванке, профессор из Дюссельдорфа, а помогают ему сотни энтузиастов по всему миру. У себя дома они устанавливают датчики молний. Датчик стоит примерно столько же, сколько и любительская зеркалка. И по сути это антенна и приемник, работающий в сверхдлинном диапазоне волн. Они улавливают сигналы и передают их на главный компьютер, а тот просчитывает и рисует общую карту гроз. И это работает. Иногда достаточно выглянуть в окно, чтобы убедиться, что сайт не ошибся. Но что там, на месте молнии? Вот тут и приходит на помощь Blitzortung с его точными координатами ударов. Повод выйти из дома. Я приехал в то самое место, где вчера была гроза, где вчера был ливень, и в той самой точке, где, куда должна была ударить молния, сидит пастух. Я вижу у него собаку, я вижу у него несколько коз, три белых, одна черная. Это Симховское поле к западу от Сергиева Посада. Когда-то здесь росла пшеница, рожь, а теперь все больше клевер. Поле надвое разделяет дорога, и именно тут сайт показал удар молнии. Это удивительное совпадение, потому что пастух сидит ровно в той самой точке, где, как мне еще дома казалось, должна была ударить молния. Там нет ничего, ни выжженной травы, ничто не похоже на удар метеорита и хотя бы даже на удар легкой молнии. Вот пастух встал, он с посохом, он идет неспешным шагом. Сейчас я к нему подойду. Может быть, в этом есть какой-то смысл, что пастух оказался в той самой точке. Мы разговорились с пастухом. Его зовут Виктор.
А вы не видели, вчера же молния была здесь?
А?
Вчера молния была здесь, гроза.
Да, я слышал, но я живу рядом, но я не видел.
Ему за 60, высокий, с обветренным лицом. Он приходит сюда каждый день.
Вроде бы нет ничего.
Виктор был не против поговорить, но диктофон его явно останавливал. И в какой-то момент я прекратил запись и просто запоминал его рассказ, попутно уворачиваясь от собаки. Грозный на вид, но супер дружелюбный.
Ой, ты лапы-то мне зачем?
Он бывший моряк торгового флота. Доходил до Африки, возил лес, продовольствие. С его слов ясно, что он был прописан на корабле, а потом, когда распался Советский Союз, распался и Советский флот. Виктор запросто мог бы стать бездомным. Представить только, и на воде нет дома, и на суше его нет. И тогда он решил не рисковать. Уволился с корабля и прописался в родительской квартире, женился и, как оказалось, с морем попрощался навсегда. Океан, палубы, гудки снились ему еще года два. Несколько лет назад он снова побывал в Таллине, где когда-то получил профессию в мореходном училище. Встретился с товарищами молодости в кафе, прогулялся по старым улочкам. «Таллин — это маленький Париж», — говорит Виктор, бывший моряк, избежавший участи бездомного, у которого теперь четыре козы, собака, семья и совсем другая сухопутная жизнь. Следующая молния ударила в лесу около деревни Мураново. Это несколько остановок на электричке в сторону Москвы. Наутро снова солнце, старые идиллические деревянные домики сменяются новой коттеджной застройкой, асфальт протоптанной тропинкой, да и погода здесь такая же переменчивая, как и ландшафт. Вот еще 15 минут назад правая половина неба была практически идеально чистой, светило солнце, левая была в тучах. За то время, пока я прошел дорогу, все изменилось. Все, практически все небо стало равномерно серым. Слабый отзвук вчерашней бури. С автотрассы я свернул налево, в сторону деревни. Она ближе всего находится к той точке, где ударила молния. Но деревня абсолютно пуста, я не вижу ни души. Закрытый магазин «Живая рыба», абсолютно пустое футбольное поле. Безлюдные улицы, хотя считается, что деревня просыпается рано, но здесь я не вижу никого. О, вот, наконец-то, вдалеке появился человек. Он, похоже, идет от источника, в руках у него под две огромные такие бутыли с водой. Через лужи перепрыгивает.
Так что здесь все тихо. Спокойно прошел. Вот Москву мы все вот тоже переживаем. 11 человек погибло. Сколько машин, сколько вывернули. Это вообще...
Мужчину у родника зовут Александр.
Просто за водой приехал. Да.
Гроза, о которой он говорит, вошла во все выпуски
здесь
новостей.
Спокойно,
ураган унес жизни 11 человек, и еще 7 скончались в последующие дни.
А помните, несколько лет назад молния ударила в музей и чуть ли не всю коллекцию уничтожила?
Мы вспоминаем и другое происшествие, на этот раз местное, но тоже попавшее в новости. Лет 7 назад молния ударила в музей Тютчева, поэта, дипломата и цензора. Это буквально в километре отсюда. Усадьба загорелась, пострадали экспонаты, а реставрация затянулась на несколько лет.
Ну как, я-то сам-то не очевидец этого, а ну по разговорам слышал, что молния ударила, пожар получился. Это много таких случаев. У меня дядька еще, помню, сейчас их живых нет, там деревня за Серым Посадом, тоже дом сгорел от молнии. Так что это такая...
Александр вспоминает, как давным-давно гроза застала их с другом у Конаковской ГРЭС. Ее мачты притягивали разряды. 40 лет прошло, а он помнит ту неудавшуюся рыбалку, как трещала земля рядом, а они накрывались резиновыми лодками.
А здесь все трещало прямо при тебе.
Воздух трещал.
И земля трещала аж. Как даст... Вот не то, что... Кольк, давай выпьем, я говорю, помирать или не страшно будет. Так
что... Мы прощаемся, а я продолжаю искать то место, куда ударила молния. Зачем?
Так что здесь все спокойно.
Все.
В конце улицы, рядом с музеем, той самой усадьбы Тютчева, куда когда-то ударила молния, стоит дом. Жилой, деревянный, одноэтажный. В нем все старое. Старый забор, старое крыльцо, старые оконные рамы, и почему-то кажется, что люди в нем живут тоже старые. Здороваюсь и говорю, как есть.
Я приехал к вам, чтобы сделать материал о грозе, которая прошла вчера. У вас тут тоже же была гроза.
Так у нас и свет. Может быть, где-то деревья повалили.
Через забор отвечает закутанная в платок бабушка.
Да давайте здесь, на улице.
Она представляется. Елена. Ей, судя по всему, около 70 или больше, и мне неудобно называть ее без отчества. Переспрашиваю.
Да, Елена. Александровна.
Елена Александровна рассказывает случай из молодости, и, как многие старики, она помнит далекие события в деталях.
Молнии я видела у нас. Я прошла с прополки, и мы пешком прошли с 11-го поля. И шаровая молния в комнату к нам.
У нее южный акцент, и непривычные для нашего уха словечки.
И кружляла, кружляла, долго-долго кружляла и вышла.
Она говорит о молнии как о живом существе, о том, как шаровая молния увидела открытую форточку.
Она увидела, что форточка открытая. Если бы форточка была бы закрытая, в комнате произошел бы взрыв.
И я задаю вопрос, но он звучит как-то по-дурацки.
Страшно ведь?
Когда молния, да. А страшнее всего, когда у нас бьют в Донецке взрывы какие, что у меня и квартиру разбили, все, ничего нету. Я как вот под небом живу, между небом и землей.
И в этот момент все сходится. И бедность, и южный говор, и какая-то непонятная печаль в глазах. Елена Александровна бежала из Донецка, на востоке Украины, из мест, где сейчас идет война. По иронии судьбы, во второй половине дома живут тоже беженцы с Украины, но с западной. Они приехали в Россию на несколько лет раньше, Елена Александровна.
А вот западные ваши соседи, они чего уехали?
А там работы нету. Работы нету. Лесопромышленный комбинат закрылся. Все позакрывалось, а работы нету. Они за Мукачевом, село.
В реальной жизни, даже на бытовом уровне, отношения между пророссийским востоком Украины и западными католическими регионами складываются не всегда легко. Украинский дом в Муранове – маленькая копия той страны. Тем не менее, живут.
Бедная, бедная Украина.
Да и мы тут тоже не богаты.
Не говорите. Не говорите. Россия очень сильная держава. И пенсию добавили. А что у нас пенсия? Вашими 4000. 1250 гривен. Что это за пенсия?
С собой из Донецка она привезла собак и кошек. Дома осталась дочь. Когда в Донецке станет поспокойней, она сможет вернуться и получить причитающуюся ей пенсию, если та еще цела. В России Елена Александровна не видела ничего, кроме музея Тютчева, что через дорогу, до супермаркета на железнодорожной станции.
Вот музей Тютчева рядом вот с нами. Недаром Тютчев писал «Люблю грозу в начале мая», да?
И тут совершенно неожиданно она цитирует поэта. Мы все прекрасно помним эти тютчевские строки еще со школы. «Люблю грозу в начале мая, когда весенний первый гром, и на дворе действительно май, только вот грозы по-прежнему неуловимы». Потом грозы в нашем городе и вовсе прекратились. В то же время в остальной России стихия бушевала. Например, в Тобольске, до которого 2 часовых пояса и без малого 2000 километров. В ту ночь сайт Blitzortung показал невероятное скопление молний над этим старинным сибирским городом. Утром в популярной городской группе «Типичный Тобольск» появилось видео. На нем крыши жилых высоток. Небо меняет цвет от черного к бирюзовому до светло-серого. Вспышки раздаются через секунду и заканчиваются только с рассветом.
Можно сказать, почти центр города. А, вот. И просто слышала, что ожидается гроза, тем более у меня со Сентуков есть друг-метеоролог, он как бы сказал, как раз буквально минут за 5 до начала этой грозы он мне написал сообщение, что вот на вас идет что-то мощное.
Наталья из Тобольска. Это она сделала видео в 4 утра. Я позвонил ей.
Та гроза была не сильная. Там молнии, конечно, были, электроактивность была хорошая. Ну, может быть, в несколько секунд молния била каждые несколько секунд. Но гром был тоже... Я ожидала от этой грозы большего. Но у нас были грозы помощнее, когда реально от каждого раската срабатывала сигнализация и просто стены тряслись.
На ее страничке ВКонтакте очень мало личной информации, но очень много неба. Облаков, гроз, радуг и гало. как будто циркулем начерченного круга, где в середине солнце. Она метеоролог-любитель, как и ее друзья по всей России, от Ессентуков до Челябинска. Они читают «Следы на небе» как самую интересную книгу. Наталья полюбила небо после того, как небо ее чуть не погубило.
Мы с подругой возвращались с одного конца города в другой, и получилось, что попали под сильнейшую грозу, как потом по новостям мы услышали, что порывы ветра достигали 25 метров в секунду. Так получилось, что денег на автобус у нас не было, а ловить попутные машины как-то страшно. Вот. И мы, получается, бежали с ней, перебежками прятались под крышами подъездов.
Вода вокруг была такой плотной, что каждый вдох давался с трудом.
Ветки деревьев летели в лицо, черепицу с этих самых крыш подъездов срывала.
Это была страшная затяжная гроза, просто буря.
Электроразряды очень мощные были, гром был сильный, и ветер, соответственно, с дождем, поэтому мы... Наверное, час, может быть, полтора мы только добирались до дома мелкими перебежками. Мы вообще думали, что мы не дойдем до дома, что нас где-нибудь пришибет молнией или какой-нибудь доской.
Так началась большая любовь к небу.
Конечно, это страшно, с одной стороны, и разрушение, и все, но, блин, это просто красиво. Ну, вообще, я как бы с детства связана, у меня все детство, вся моя жизнь с английским языком, вообще планировала уехать в Америку. У меня же первое образование именно связано с английским языком. И, наверное, если бы я туда уехала, я бы была одним из ловцов смерчей, торнадо. А у меня супруг смеется, говорит, если бы ты уехала, говорит, в Америку, тебе бы, говорит, наверное, может быть, давно снесло какие-нибудь торнадо. Я говорю, снесло бы, зато после меня бы остались классные кадры.
Наталья вышла замуж в 18, сейчас у нее двое детей, и поездку пришлось отложить. А торнадо и смерчи, подобные американским, говорит она, все чаще встречаются и в Сибири.
По поводу переезда, конечно, не знаю, стоит ли вообще туда ехать, потому что, допустим, когда я училась, к нам приезжали обмениваться языковым опытом миссионеры из Америки. Ну, как бы на религиозные темы-то они с нами не общались, довольно позитивные люди. Сами миссионеры сказали, что даже в их каких-то там книгах библейских или каких там, что они сами говорят, Америки не будет, что ее вскоре не будет, что, ну, на тот момент еще не было 2012 года, когда все говорили про апокалипсис, но вообще, ну, не знаю. Судя по тому, что сейчас по последним передачам, которые показывают про погоду или там про всякие катаклизмы, даже тоже как-то была передача, там журналист общался именно с американцами, и идет такой слух, что многие американцы вообще в Сибири покупают земли, потому что стараются слинять с Америки. И еще про Майами говорили, что Майами тоже в скором времени может снести большой волной, если будет цунами, что там чуть ли не обесценилось сейчас жилье, что никто не может его продать. Вот. Поэтому, я считаю, что если будет какой-то апокалипсис, Россия единственная страна, которая останется.
Давай на 9 тысяч куда-нибудь идем. 9500.
500?
Ну нет, 9200, давай. Начало диапазона, оно за пределами диапазона.
Вместе с радиолюбителем Александром Платоновым мы искали молнии не на Земле. Мы отправились в другое измерение.
В эфире каждый удар молнии в Землю мы слышим в виде такого звука цк-цк.
Нет, мы, конечно, на самом деле остались на Земле. Сидим на скамейке во дворе одного из домов на улице 1-й ударной армии в Сергиевом Посаде и слушаем коротковолновый приемник. 7 часов вечера, после дождя, люди идут с работы, а мы переходим с частоты на частоту.
Вот так звучат помехи, на улице помех меньше всегда.
Вот что этот шум? Это тысячи молний, ударяющих повсюду, от Чили до Таймыра?
Нет, наверное, нет. Наверное, это электромагнитная волна, которая преодолевает различные препятствия там у себя где-то в пути, в своей вселенной, но она никак не может обрести покой, потому что на этой волне ничего нет.
Но это же звук вселенной, это пустота бесконечности. Здесь у этого звука нет конца, он длится.
Он начался в тот момент, когда нас не было, еще не было вообще ничего, и продолжится даже тогда, когда и нас не будет.
Май в России – месяц гроз. 7 мая 1895 года Александр Попов впервые продемонстрировал устройство, которое улавливало разряды гроз. Это был детектор молний, прародитель радио. Май – особое время и для Александра Платонова.
Радио я люблю искренне и всей душой, потому что родился 7 мая, в день радио. Мне кажется, поэтому это как предначертание такое.
На коротких волнах можно поймать сигнал, который летел к тебе тысячи и тысячи километров. В коллекции Александра есть подтверждение о приеме станций со всего света. Белоруссия, Украина, Словакия, Чехия,
Польша, Франция, Испания, Великобритания, Швеция, Финляндия.
То же самое и с грозами.
Венгрия, Сербия.
В динамике шелестят и щелкают атмосферные помехи со всего земного шара.
Канада, Соединенные Штаты Америки, Китай, Япония, Пакистан, Иран, Египет, Израиль.
Приемник – это барометр.
Между станциями можно услышать очень много всякого интересного. Хороший радиолюбитель может по уровню шума и потому, что в этом шуме присутствует, определить погоду на ближайшие сутки, неделю или на ближайшие часы.
Мы здесь, на скамейке во дворе, пробуем найти грозы в эфире. Одно за другим вытягиваем суставы телескопической антенны и крутим колесико настройки. Но вместо природных помех тут же попадаем на те, что сделаны человеком.
Мы на частоте 9355 кГц, и, судя по всему, здесь вещает какая-то радиостанция, наверное, что-то вроде свободного Китая, которую, как мы слышим, пробивается второй звук. Это китайская опера, это традиционная китайская правительственная глушилка, такая цензура.
А однажды Александр поднялся в горы и очутился в самой середине грозового облака.
И в эфире отчетливо были слышны вот эти щелчки. Чик-чик-чик. И я снял наушники, и я слышу, что раскаты грома.
Это было в Грузии, с друзьями, в походе. Горы, осень, не сезон. Они остановились в деревянном домике для туристов. Без воды, без электричества, а вместо электричества была гроза.
Очень сумрачная обстановка, загадочная. И я специально включил радиоприемник, чтобы послушать, чтобы добавить этой загадочности. Ты сидишь, все мокрое, я сижу в спальнике, вот полностью закутанный. У меня даже есть фотографии, меня ребята сфотографируют полностью с головой. Сидишь, у тебя радио внутри, в спальнике, ты его там крутишь, нажимаешь лампочку, чтобы посмотреть, какая частота. И из спальника торчит только антенна вверх. Вот, и значит, там где-то гром, ребята что-то шушукаются, свечки. Ну, такая абсолютно такая вампирская обстановка. Такое ощущение, что сейчас зайдет Дракула и скажет: «Добро пожаловать ко мне сюда».
Люди часто боятся молний. Все мощное, непонятное, пугает многих. Интересно, что до сих пор молнии изучены не полностью, и ученым не очень понятно, как образуется разряд. И тем более невозможно предугадать, куда этот разряд ударит. В случае с радио иногда встречаешь что-то похожее, непонятное и непредсказуемое.
Я испытываю ощущение, как будто за мной кто-то следит. Большой брат смотрит за мной, когда ты слушаешь короткие волны, а там номерная радиостанция, например. Или УВ-76 радиостанция, крякалка, как мы, или бипер, ее называют бипер, зарубежные наши коллеги, радиолюбители, потому что она делает вот так. И все, это единственное, что она издает. Но иногда там есть даже специальные люди, которые записывают круглосуточный радиоэфир, ожидая, когда вместо этих буб начнется что-то другое. Некоторые конспирологи из радиолюбителей думают, что это частота, на которой работают какие-то вышки, которые управляют ракетами ядерными в России. И что когда наступит час X, вместо боб раздастся какая-то команда, и мы можем попрощаться с происходящей действительностью. Но мне кажется, что это невозможно.
Треск, щелчки в пустом эфире – это с высокой долей вероятности самый старый звук на Земле. Атмосферные помехи существуют ровно столько, сколько существует атмосфера Земли. Они появились до динозавров, до человека, до изобретения радио и до того момента, когда прозвучали, а затем исчезли из эфира позывные международных коротковолновых радиостанций.
Я очень прекрасно помню, когда я слушал действительно очень долго эфир после окончания радиопередачи. Это на 6000 работала радиостанция «Радио Будапешт», и я слушал ее последний эфир. Они уходили из коротких волн, Мне было очень грустно, я тогда еще не понимал, что происходит, но внутри было какое-то щемящее ощущение, я понимал, что, видимо, наступает конец эры, потому что интернет очень агрессивно наступал, и страны одна за другой отказывались от дорогостоящего коротковолнового вещания. Вот что происходило.
Последний эфир Будапешта, ты слушал его, он закончился, и ты не выключал приемник?
Я не выключал радиоприемник, мне было очень грустно. Каждый раз, когда отключается какая-то радиостанция, каждый раз ощущаю, что я теряю друзей, я теряю людей, которые разговаривают со мной на одном языке, я их знаю, потому что я пишу им письма, и они мне отвечают, они отвечают на мои вопросы в своей передаче «Почтовый ящик», и это люди, через которых я познаю историю и культуру страны, к которой я обращаюсь посредством радиоволны, и которая обращается ко мне посредством радиоволны. И вот совсем недавно, буквально, наверное, года не прошло, завершила свое интернет-вещание радиостанция «Радио Швеция» на русском языке. Было принято решение, которое встретило огромное сопротивление даже в среде шведских средств массовой информации. Шведские газеты писали о том, что не нужно закрывать, это единственная возможность нам пообщаться с Россией, а ей пообщаться с нами. Вот так вот, в нормальном режиме, в живом диалоге, в настоящем голосе. Я, конечно, очень сильно расстроился. Это действительно уходит эпоха. Я думаю, что, как и везде, это будет спираль в истории. Я думаю, что в каком-то разрезе радиовещание международное обязательно вернется. Неважно, будет это через 10, 50 или 100 лет. Ну, я просто оптимист по жизни, это раз. А во-вторых, мне кажется, что это неизбежно, потому что диалог культур, он должен происходить. И мне кажется, радиоволна – прекрасный способ делать это ненавязчиво, но одновременно постоянно при этом. Secure Japan.